Но напоминаю вам, на какой запятой мы в прошлый раз с вами остановились. У нас был такой профессор, которого мы перебивали посредине, говоря, вот непонятно объяснить. Все объяснял и дальше начинал точно с запятой. Мы следили по тексту за ним. У него ничего перед собой нет. Точно начинал с той запятой, на которой мы его остановили. Это что это? Мистика, правда? Мистика не иначе. Ну, давайте поговорим о том, что же такое мистика, действительно. Помните, я вам говорил, что хотя слово это греческое, мистикос, то значит таинственный, мистериальный. То есть то, что скрыто в глубине каких-то религиозных собраний, на которых бывают только посвященные. Профаны туда не допускаются, ибо там совершаются тайны, знать которых не должен никому, кроме них. Напоминаю вам, что само слово «мистика» уже как греческое слово, даже если хотите, оно имеет не одну интерпретацию. Ну, обычно, к чему мы привыкли, это действительно таинственное. Но есть и другое. Попытка, по крайней мере, произвести это слово из другого источника. Вот один из самых крупнейших исследователей на Западе мистики, некто Геллер, в своем монументальном труде «Молитва», в частности, говорит, что это слово, если вернуться к буквальному слову, к буквальному их пониманию, то происходит от греческого глагола «мин», что означает «сомкнуть уста», «закрыть». Как у тютчи. Молчи, скрывайся и таи. И чувствуй мечты свои. Вот отсюда мистерии языческие, в которые допускались лишь посвященные люди, но те, кто туда допускался или кто становился членом этих мистерий, они знали, что первое и главное, что должен знать каждый из ее членов, это миин. Замкнуть уста для непосвященных. Поэтому, как ни удивительно, что хотя постоянно встречается это слово, и мы находим это в литературе, о мистериях, однако сведений о них очень немного. И, в общем, мы-то получаем эти сведения, как ни удивительно, уже где-то во втором веке, где христианские апологеты, которые до этого уже были, вы знаете, все они были, эти апологеты, известные вам, древние апологеты, они же были все язычниками. И уже потом они обратились к христианству. И так обратились то, что, как видите, шли подчас на смерть. Иустин, философ и мученик. И многие из них именно кончали жизнь так. Они убедились, насколько отвратительны эти мистерии, какой черной мистикой, черной тайной покрыто их действие. И все, что там совершается, часто покрыто почему таким мраком? Потому что если это открыть непосвященным, то неизвестно, что стало бы с ними самими. Профаны могли бы, наверное, растерзать их в клочья. Потому что, несмотря на ту развращенность, которая имела место в среде языческой, тем не менее, происходящее там, что-то превосходило невероятно. Этот окружающий разврат. Что это было? Трудно сказать. Есть книжки, в которых, например, описывается о тайном культе в масонстве. Даже фильмы подчас показывают. И вы, наверное, видели кое-что. И видели там некоторые фрагменты, которые показывают там, и которые, ну, возможно, что соответствует действительности. Скорее всего, что они там только делают, приносят, к когда, например, какой-то совершает свою черную дьявольскую мессу на голой женщине или еще что-то, различные извращения и так далее. Мне один из опытнейших из всех тех, кого я встречал в своей жизни, священников, действительно святой человек. Когда был в лагере, то он рассказывал, что к нему приходил там тоже заключенный артист, даже называл его фамилию, артист, сначала который был в Ленинграде, а потом в Москве, как этот артист, может, стоит его произнести имя, глядишь, кто-то когда-то и заинтересуется, Коханский, видимо, поляк по происхождению, приходил к нему и, что называется, каялся. Он рассказывал, но так, как он рассказывал, этот священник говорил, что видно, что у него это на душе наболело страшно, это как нарыв. Вот. И он рассказывал, говорил, открывал свою душу и, в частности, повествовал о некоторых вещах, которые там происходили. Он, оказывается, о чем говорил? О сатанинских мессах, в которых он участвовал, и которые, обратите, кстати, внимание, в 30-е-то годы происходили в Питере и Москве. Это в то время, когда каждый человек весь насквозь простреливался, все было видно, и арестовывали за малейшее слово. Здесь вдруг происходили целые дьявольские оргии и продолжались. Правда любопытно? Правда любопытно? Стоит подумать, в чем дело? Так вот он рассказывал, причем этот священник сказал, я не могу передать того, о чем он говорил. И не мог он передать по очень простой причине, было видно, что это невозможно. Вы же помните закон резонанса. Ну, я так называю закон резонанса. Пожалуйста, можете назвать как угодно. Закон, по которому каждое впечатление наше, каждое, умственное или зрительное, осязательное, какое угодно, но даже воображательное впечатление, то есть то, что мы вдруг услышим, просто услышим, мы не увидим, только услышим, нам кто-то только расскажет, изобразит эту картину, оказывается, производит сильнейшее впечатление на душу. Ну, разные впечатления могут быть, какое-то слабое впечатление, какое-то сильное, но вот эти вещи, которые поражают человеческое сознание, они глубоко проникают в душу. И если они носят дьявольский характер, то как тяжело они ее ранят, душу. Кстати, хочу вам сказать, не делитесь ужасными вещами друг с другом. Пожалейте. Пожалейте. Потому что то, что мы передаем, это же действует на человека. Вы уже... Кажется, из-за своего неможения не сказать, наносите рану ведь человеку. Слыхали? Что? И расписываете. И человек может просто содрогнуться. Как это? Представляете? И подчас это может действовать на душу на очень долго. Потому что эти все впечатления, они в конечном счете остаются у нас и производят свое действие. Поэтому любопытство вот к этим тайнам мистическим, оно наказывается старицею. Опасно, опасно заниматься этими вещами. Напоминаю вам, что негласная какая-то статистика, не знаю, проводилась ли она официально, когда я сомневаюсь, но, по крайней мере, известно, что очень многие, которые занимались спиритизмом, вызыванием душ усопших, так называемых, когда вместо душ появлялись демоны в образе этих душ, очень многие из них заканчивали жизнь или сумасшествием, или самоубийством. Опасно соприкасаться с этим миром. Страшно опасно. Мистерии, пишет Геллер, это таинство, тайные учения, тайные культы, о которых не полагается рассказывать, вы слышите, непосвященным. Замечательно, я вам скажу, вот промыслительный акт. С одной стороны, не полагается почему и не раскрывать то, что у нас есть. С другой стороны, подумайте, божественные действия. Как хорошо, что не полагается рассказывать. Сколько душ было бы ранено, когда они бы увидели это. Вы видите, что сейчас происходит? Что показывает? Сколько душ человеческих получают страшные ранения, а многие просто и погибают от того, что видят на телеэкране. Недаром всегда так осторожно относилась. Взрослые родители не говорили детям о многих вещах. Откуда я, помню, спрашиваю маму? Она говорит, на рынке купила. Так, сейчас с детства уже начинают не только показывать, внушать, воздействовать на нервы, развращать. Еще у него ничего нет в плане биологическом, он уже это знает. Убивают буквально душу в самом зачатке, убивают ее. Просвещение называют, вы слышите? Откуда оно идет? Откуда вы взяли, что это хорошо? Кто это сказал, что это хорошо? Кто? Сказать кто? Дьявол. Хорошо поэтому в его смысле. Это сексуальное просвещение, да, идет вовсю. Вот вам, хотите доказательства? Кто правит миром? Кто правит балом? Ясно теперь кто? То это было в какой-то абстрактной форме, это говорилось. Да, мирской, значит, он связан именно с этим, князем мира сего. Теперь же этот князь мира выходит на поверхность. И не как-нибудь, а и с рогами, и с копытами, и с хвостом, как змея. И опутывает уже людей с самого начала, с самого их рождения почти. Если вы, не знаю, слышали когда-нибудь или видели фильм «Стена», «Стена». Очень советую вам посмотреть, где он посвящен ювенальной юстиции и этим проблемам как раз так называемого воспитания детей, защиты детей. И там последний эпизод, там такой есть человек, я не помню, как его фамилия уже. С самого детства надо воспитывать детей сексуально. И весь, вы посмотрели как на его лицо только. Какой ужас! Переодевается неизвестно, одевает во что. Откуда это? Откуда это? Неужели человечество никогда не знало, как нужно воспитывать детей? Оказывается, тысяч лет сколько не знал, и вдруг в 20 веке открыли, как надо все показать. Ум должен знать меру познания, чтобы не погибнуть. Это великое определение. Кстати, преподобного Каллиста Катофигита, Катофигиота, так, относится ко всем уровням и ко всем направлениям познания, и в частности, и в этом отношении. Мистика, пишет Гейлер, это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются, и человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии божества с маленькой только буквы, учтите, с маленькой буквы. Не подумайте слово «божество» понять в нашем словоупотреблении. Само восприятие Бога приобретает искаженный мистицизм и характер. В своем труде «Молитва» он отмечает, что последовательный мистицизм освобождает, вот кавычка у него не стоит, надо бы кавычки поставить, освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается голая и чистая бесконечность. Бесконечность. Личный Бог как правило. Если будем говорить мы о мистицизме как таковом. Личный Бог там, он не присутствует, он не нужен. Есть сила, энергия. И вот смотришь иногда вдруг в каком-нибудь храме, и в наших православных, и в других, вдруг стоит человек, и под куполом надо стоять, чтобы энергия била ему в макушку, да, и он постигал. Да, что он постигал? Божество. Какое же божество? Вот, силу, а не Бога. Энергию накапливать, энергию. Так же, как атлеты накапливают физическую силу, энергию, так он здесь думает, накапливает. Хоть посмотрел бы, бедный, на своих предшественников. Вот они накопили, и где они теперь? Где они? Все там. Что проку? Поэтому я вам уже в прошлый раз говорил, что вот это понимание мистицизма, которое приводит, оказывается, к полному искажению самой идеи Бога, самого понимания Бога, как существа личностного, как высшего разума, причем разума, еще раз повторю, не безличного. Безличный разум, в конце концов, признает и атеизм. Вы слышите? Я надеюсь, для вас это не новость. Потому что наука, она верит в существование разумности этого мира. Если бы она не верила, она бы никогда не занималась его исследованием. Она ищет законы, уверена. Законы – это что такое? Разум. И сам атеизм поэтому верит в этот разум. Но какой? Безличный. Не дай Бог никакого личного Бога. Я никогда не встречусь с личностью, которой я должен буду посмотреть в глаза и которая посмотрит на меня. Нет, безличная сила и больше ничего. Обращаю ваше внимание, что, к сожалению великому, слово «мистика» вошло в наш богословский лексикон как эквивалент слова «духовный». Мы дошли до того, что уже мистиками называем своих святых. Он, наш профессор Минин, дореволюционный, целое написал, прошу, «Мистика Макария Великого». Я говорю, голубчик, перевел бы ты, профессор, перевел бы уж на латинский язык прям сразу бы слово «мистика». И было бы замечательно, да, точно, оккультизм Макария Великого. А оказывается, я помню, вам говорил в прошлый раз, нигде в нашем славянских текстах богослужебных и богословских до, скажем, 18-го, по крайней мере, века, так нигде нет мистика. Нет этого. Тайнозрительные поучения – но не мистагогические поучения, как нужно было бы, правда? Оставили бы и все. Мистагогические поучения, тайнозрительные, там поучения, нигде нет. Хотя в то же время другие греческие слова у нас. Пожалуйста, там есть же? Есть. Пожалуйста. Всю службу не по-нашему служили. Только исполайте деспота по-нашему, пропел хор. Видите как? Да, и слово «мистика», напоминаю вам, оно пришло к нам не из Греции. Я говорю, вот в этом контексте, религиозном контексте. Нет, пришло с Запада. С Запада это слово перешло в нашу богословскую лексику. И теперь я вам скажу, что это означает и к чему может привести и приводит. Дело вот в чем, что понятие «мистический» в западном религиозном представлении охватывает совокупность представлений всех религий. Слышите? Религий, даже не только конфессий, но и всех религий о духовном опыте человека. то есть о религиозном опыте человека. Неважно, какая это религия – христианство, индуизм, буддизм, суфизм – неважно. Это вы слышите? Вы говорите слово «мистический». О чем вы говорите? Вы о чем говорите? Об истинном религиозном опыте? О дьявольщине, сатанизме? Будьте спокойны. Все здесь есть. Правда здорово? Все. Мистик какой-нибудь Вивекананда и мистик Макарий Египетский. Мистик Майстер Экхарт, да, и мистик какой-нибудь Серафим Саровский. Вы слышите? Все смешение произошло. Кстати, скажу вам, это один из очень сильных, одно из очень сильных дьявольских орудий – смешение. Смешать все, смешать так, что вы ничего не поймете. Недаром же говорят, в мутной водичке рыбка ловится. Так запутает все, даже в плане деловых отношений. У тех же бизнесменов даже это, где угодно. Так все запутает, что человек в конце концов теряет уже понимание и провалился. Так и здесь смешение. Недаром апостол Павел предупреждал еще в те времена, какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром. Какое? Никакого. А какой Дмитрий Мережковский пишет, и зло, и благо, два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти. Блестяще, в стихотворной форме, выразил вот эту жуткую идею, но, кстати, и свое убеждение, к великому сожалению. И зло, и благо, два пути. Да, все равно сидеть на кресле или на колу. К единой цели ведет. Замечательно. Так вот, на Западе уже давно произошла вот эта страшная деградация духовной жизни человека. Перестали понимать, что такое богообщение. Вы слышите? Вот беда-то. И отличать богообщение от общения с духами иными. Когда-то это было довольно ясно, когда христианство еще только началось, распространялось. Поэтому апостол Иоанн Богослов уже предупреждал: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Уже, увы, уже не знают, чем испытать. Я вам покажу, что происходит в западной мистике, до каких состояний доходят люди и как это оценивается. Как оценивается это дикое искажение того, что можно назвать богообщением, совершенно ясно, ясно, так называемая очевиднейшая прелесть, что называли святые отцы, принимается за богообщение. Я говорю о католицизме. За богообщение. Романы, настоящие, мысленные, воображаемые, со Христом, называются любовью Божией. Но мы еще поговорим об этом. Итак, оказывается, слово «мистика», «мистический» пришло к нам вот откуда. И к чему оно ведет теперь? К чему ведет? К смешению. К смешению чего? Истинного богопознания с тем, что святые отцы назвали прелестью, заблуждением, опаснейшим явлением в жизни человека, которое губит его, губит и духовно, и в зависимости от вида прелести. Есть два такие вида. В зависимости от этого вида губит часто и телесно. Человек с ума сходит. Просто сходит с ума. Иногда с ума сходит совершенно ненормальным, и все это видят. Иногда он в такую впадает гордыню, что уже совершает поступки, которые приводят его к гибели. Вот почему это опасная эта вещь. Почему? Слушайте, почему это так предупреждают? Смотрите, чтобы не впасть в прелесть. Берегите прелести. Хотя мы все в прелести. все в прелести в каком смысле? Ну, что видим себя все уже очень хорошими. Так, однако есть совсем другое, другая категория, другое состояние, то, что отцы называют преимущественно прелестью, которое является опасностью просто для человека, опасностью. Ходи только вот по этой дороге, не ступай ни направо, ни налево. Я все время привожу пример. Архангельские болота, среди которых есть гати. Гать – это то есть деревьев наваливают столько, они все туда затягиваются, и, наконец, уже до дна доходят, и сверху кладут. Тогда только по ним можно пройти. Рядом не вздумай. Травка зелененькая, даже такие цветочки. Все очень хорошо. Не ступи, человек. Потому что это не вода. Это затягивает, что уже невозможно выдернуть человека. Разорвешь его. Гибель. Вот так. Так вот, вот это, к сожалению, западный термин. И обращаю ваше внимание, как подчас много значит употребление слова того или другого. Западный термин «мистицизм», который сплошь и рядом теперь у нас. Мистика, мистические состояния. Все мы это, знаете, бросаемся. Ну, слушайте, когда я скажу «мистическое», вы чувствуете, какой я образованный? А скажу там «духовный» какой-то. Ну, да, духовный. Надо побольше иностранных слов. И все в порядке. Привыкаем к этому безобразному слову, употребляя его в каком смысле? В священном, святом, святейшем, относя его к Богу и святым. Ну, это моя точка зрения, что я так восстаю против этого слова. Я говорю, пожалуйста, мистически употребляйте в отношении кого угодно в смысле, всех иноверцев, всех иноверий, пожалуйста. Западных конфессий, пожалуйста. Но не вздумайте говорить «мистик Серафим Саровский». Я считаю, это кощунство. Ну, кощунство для того, кто понимает, что он ошибается и говорит. Те, кто уже, так сказать, по инерции привыкли, тут уж никуда не денешься. Вот так, друзья мои. Я вам, по-моему, иллюстрировал в прошлый раз, к чему приводит употребление слова «мистики». Мистикос, мистический, когда приводил им из отца Меня. Приводил я вам, помните, да, цитировал. Так что я уже не буду уже повторять вам эти цитаты. Вы их помните. Вот. Просто это вот вам показатель того, как легко смешать. Как легко смешать, оказывается, употребляя это слово, как легко, да, на одну полку поставить. Поставить и Якова Бема, и Григория Паламу. Да. И Ареопагита, и какой-нибудь мастера Экхарта. Получается, все, все мистики. Все постигают одну и ту же божественную реальность. Одну и ту же. Ай, во, как можно далеко уйти. Этот уход совершается по одной причине – по оставлению, то есть пренебрежению, отметанию, изучению истинно святоотеческого опыта, который мы можем, с которым можем познакомиться у святых отцов, у святых бесспорных отцов, которые, опять повторяю вам каждый раз, наилучшим образом, сконцентрированно, взятым в доступной для нас форме, дан у святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, хорошо. Итак, это общее, так сказать, представление. Теперь я хочу немножечко с вами поговорить о вещах другого порядка. Итак, теперь вам понятно, в каком смысле я буду употреблять слово «мистика». Так что все вам ясно. Теперь вы не ошибетесь. Какова же природа мистики? В стремлении проникнуть в тайны. Слышите? Тайны. Одно это слово уже кружит голову. Что там? И вот здесь, на пути, если хотите, этого познания, пути стремления к высшим, так называемым, духовным, в данном случае, мистическим наслаждениям, на пути к достижению экстаза, когда человек все забывает на свете и весь погружается в это состояние экстаза, то есть когда выхода, если хотите, из себя, когда происходит так называемое слияние с Божеством, именно там слияние, там потеря своего «я», все это по учению святых отцов, вот это само стремление, глубоко порочное и неверное, приводит человека к развитию, необычайному развитию гордыни. Мы еще с вами поговорим. Хочу сказать вам, что мистика присутствует во всех религиях. Слышите, что я сказал? Какую страшную вещь. Во всех, к сожалению, религиях. Только в языческих религиях она есть явление естественное, потому что этим и живет язычество. Если же мы говорим о христианстве, то это как страшная болезнь, как искажение духовного опыта, как уход от познания Бога и соединение с духами тьмы. Именно здесь нарушение духовного опыта, основ духовной жизни, приводит неминуемо человека и к искажениям его веры, то есть самого вероучения даже, оно даже искажается в результате этого духовного расстройства. Мистика имеет несколько разновидностей. Именно мистика, я вам говорю. Их можно разделить на две основные категории. Естественная мистика и приобретенная. Вот об этих вещах, эти вещи надо, друзья мои, тоже знать и понимать. Что подразумевается под мистикой естественной? Мы все прекрасно знаем, что каждый человек рождается своими способностями в самых разных направлениях. Есть люди, говорят, талантливые, есть гениальные, есть совсем, кажется, бесталантные. О гениальности и говорить нечего. Так вот, оказывается, одним из этих свойств, причем свойств редких, как, кстати, и во всех сферах. Вы что думаете, много гениальных художников, много гениальных композиторов, много прекрасных голосов? Нет. Много умных людей? Нет. Нет. Их процент всегда небольшой. В деревнях наших, я помню, рассказывали, знали, что вот в такой-то деревне есть там умный. И когда у тебя не знаешь, куда деваться, шли к нему посоветоваться. На несколько там деревень, на какую-то округу находился человек, которого знали. Он что-то посоветует действительно. Все редкое. Так вот, в частности, одним из таких же редких явлений и является то, что можно назвать естественной мистикой. Что подразумевается под ней? Это совершенно независимо от человека, открывающееся в нем, подчас еще в ребенке даже, и дальше идущее. Вдруг способность, например, видеть на расстоянии. Вдруг школьник видит, что поели его сотоварищи, что у них в желудке там. Кто съел яблоко, кто пирожное. Представляете, какие вещи? Есть видение на расстоянии. Эти способности иногда, они утрачиваются с возрастом. Иногда остаются. Но если в детском возрасте это большей частью происходит без напряжения, без какого-либо напряжения, ребенок вдруг видит и все, то уже во взрослом состоянии для того, чтобы увидеть, уже требуется какая-то концентрация сил. Я помню, прочитал в каком-то журнале одном, как в Швейцарии пропал мальчик, и никакие поиски полиции ни к чему не привели. Но знали, что есть один человек, который вот видит, если он пожелает, увидит. И к нему, наконец, полиция обратилась. Он попросил их прийти через сутки, по-моему, только. Ну, попросил, в общем, время какое-то прийти к нему. Когда они к нему пришли, полиция к нему, к этому человеку пришли, то он прямо сказал, где находится этот мальчик. Мне запомнилось, под мостом, где-то в самом, запихнут туда, чтобы где и найти невозможно, действительно. Пошли и нашли. При этом, что любопытно, там хорошо еще что написали, что этот человек, он очень редко, так сказать, соглашается на такие, ну, я сказал, акции, потому что он был в состоянии глубокого измождения, потери сил. То есть происходит какая-то концентрация всей его энергетической силы для того, чтобы увидеть. Но способность это есть. Об этих способностях мы, Господи, довольно часто это слышим и видим. Есть вот так называемые экстрасенсы. Я верю, что некоторые из них действительно обладают способностью вот увидеть что-то, узнать. Он где-то я смотрел, я иногда телевизор смотрю, где-то находясь где-нибудь там, или за границей, или здесь, в гостинице. Да. И вот там узнает, в какой машине там находится человек. Помню, как многие ошибались, один сразу пошел, подходил и сразу сказал. Да. Вот эта вот способность есть. Это какая способность? Естественная. Человек ее обнаружил в себе. Он вовсе этим ничем не занимался, никакими там упражнениями и чего-либо. Он вдруг обнаружил в себе. Вот. Но нужно вот на что обратить внимание, что поскольку эти способности очень редкие, то святые отцы предупреждают такого человека не пользоваться этой способностью, избегать. Да и никому и не рассказывать. Потому что очень легко из состояния простого, естественного отношения к этим вещам человек постепенно начинает, ну, знаете, невольно, мы же все тщеславные, все, без исключения. Но его можно развить больше, как костер, если будем подкладывать туда побольше дровишек. Знаете, каким пламенем может вспыхнуть. Так вот, и здесь тоже. Есть большая опасность, что человек, обладая этими редкими дарованиями, может глубоко повредить своей душе. Могут развиваться вот эти страсти. А слово «страсти» есть то, что приносит человеку в конечном счете страдания. Понятно, что такое естественная мистика. Почему это важно для нас? Очень часто нас спрашивают, как объяснить, то вдруг человек обладает этим свойством. Обычно, к сожалению, традиционно, я не знаю, к сожалению или нет, это уже, так сказать, вопрос другой, но традиционно у нас разделение только на две сферы. Или от Бога, или от дьявола. Мне, наверное, я что-нибудь, может, ошибаюсь, но мне не нравится это. Почему не нравится? Потому что человек по природе своей выше дьявола. Кем бы он ни был. Человек по природе своей выше ангела. Он обладает способностями, дарованиями, в принципе, так гораздо большими, чем любой из духов. Только по великой милости Божией все это скрыто в нем. К Кто когда-либо предполагал, что какая сила скрыта в ядре атома? И в голову никому не приходило. Да и что это такое ядро атома? Атом-то не увидишь. А тут еще его ядро. О какой силе говорить можно? Мы увидели в 20 веке, какова сила ядерной энергии. Жуткая. Сколько там в Хиросиме уничтожено было одним махом-то? 60 или что-то больше? Или 160 тысяч людей? Одним ударом. Ну, пошли. Значит, без... До сих пор же, это же ясно, никакой не было необходимости в этом. Нет, продемонстрировать свою силу. Видимо, давно уже там дьявола командует. Так вот, видите, я о чем говорю. Об этой силе, которая скрыта, скрыта в человеке, скрыта, милостью Божию скрыта. А открывается правильно она, только при правильной духовной жизни. Правильно открывается по мере смирения. Только тот человек, который достигает смирения, он приобретает истинную любовь. И любовь не даст ему возможности, эту любовь, принести какой-либо вред людям. Смирение не даст ему возможности возгордиться, потому что он видит, это не от него. Ну, разве это от меня, что человек вдруг может там поднять двухпудовую гирю? Ну, родился ты такой. Так, это его. Не возгордишься с тем, что видишь, что слышишь. Правда же? Только там, где есть истинное смирение, истинная любовь, эти способности открываются естественно. И тогда мы поражаемся. Поражаемся. Да. Как это святые могут видеть на расстоянии, да, угадывать, что в человеке, как мы говорим, угадывать, видят душу человека и так далее. Это естественно для очищенного человека. Естественно, почему? Потому что он входит в теснейшее единение с самим Богом. Это и есть естественное состояние человека – быть с Богом. Слышите, какое естественное состояние? С Богом быть. И тогда все то могущество, которое закрыто в человеке, оно открывается, и не вредя ему. Так вот, значит, я вот пытаюсь ответить на вопрос, который очень часто задают. Как же относиться вот к этим всем явлениям, которые мы видим? И вот я говорю, одна из совокупностей этих явлений. Не все, далеко не все. Одна из совокупностей этих явлений объясняется тем, что у человека по природе есть эти способности. У кого-то это открывается, эта форточка. Вдруг это оконце. И он начинает это видеть здесь, слышать и делать по природе. Но, повторяю еще раз, святые отцы решительно предупреждают человека избегать этого, пользоваться этим, самого человека. А вот в отношении посторонних людей к этому, они говорят, что нужно иметь особую осторожность. И вот почему. Потому что помимо естественной мистики, это мистика, назовем так, поскольку это выходит за границы материального мира, материальных законов. А вот здесь они почему предупреждают? Потому что, оказывается, уже давным-давно открыто это. Это не так оказалось трудным открыть, что можно и приобрести эти свойства. Может быть, точнее сказать, раскрыть эти свойства. То, что есть в человеке. Представьте себе, что вот можно сейчас делать совершенно открытым, и каждый человек может получить спокойный доступ к тому, чтобы ядерные силы взять кусок урана. Подошел, раз, и бомбочка готова. Раз, фррр, смотрите, какой грибок взлетел. Что это будет? Нельзя необученному человеку, то есть не имеющему знания в области духовной жизни, не приобретшему вот тех свойств, о которых говорит христианство. Слышите? Христианство говорит, не приобретшему познание себя, из которого рождается смирение, и любовь, которая рождается из смирения. Поняли? Зависимость. Нельзя человеку, который вот этой лесенки не прошел, не познал себя и не приобрел смирение, и в этом смирении не получил любви, нельзя этому человеку позволять заниматься раскрытием этих потрясающих сил, находящихся внутри человека. Это ядерная бомба. Это хуже водородной бомбы. Это сила, которая могущественнее любой материальной силы. Она может погубить самое драгоценное в мире. Не какой-то город, не какие-то тысячи или сотни тысяч людей, то есть тел человеческих. Нет, погубить душу. Так вот, значит, есть возможность, я констатирую факт, развитие мистических свойств в человеке. Есть. Как они, как это происходит, но как бы ни происходило. Да. Здесь христианство категорически против этих вещей предупреждает со всей силы, которой только можно, что это гибель для человека и для многих окружающих. Вот эта приобретенная мистика, она опасна. Свойства ее, которые проявляются в человеке, да, очень опасны для окружающих людей. Вот эти все, о чем там говорят всякие там колдуны, экстрасенсы, профессионалы и так далее. Приобретение мистических этих способностей возможно по двум направлениям. Или можно разделить. На какие? Или это путь оккультный, приходится прибегать уже к латинскому языку. Хотя, сами видите, я занимаюсь тавтологией. Да. Оккультным путем. Это нам уже теперь более понятно, поскольку этот термин приобрел соответствующий характер. Оккультный значит тайный. Латинского слова. Это учение, признающие наличие в человеке, природе и космосе особых скрытых оккультных сил и призывающие человека к овладению ими для достижения своих целей. Каких целей? Интересно. Цели эти. Те, о котором я вам говорил, когда говорил о мистицизме. Это узнать, что там. Заглянуть в ядерный котел. Представляете, как это интересно? Что же это за такое силище, которое может такое заглянуть бы туда, в ядерный реактор? Ой. Это, конечно, наслаждение. Да. Вот так. Проникнуть, значит, в тот мир, мир таинственный, в мир души человеческой проникнуть, природы. Попытаться достичь контакта с духами, с тем духовным, то есть миром. Но не только. Не только познать это, но и что? Вы знаете, по самой идее познание чего-то означает власть над чем-то. И вот тут мы видим, что если на первых порах у человека кажется это только любопытство, на самом деле за этим любопытством стоит жажда власти воспользоваться этими силами. Воспользоваться в своих целях, эгоистических, корыстных, но главное – гордыня. Вот где источник. Источник оккультного пути. Это именно гордыня. Другого слова просто нет. И вот это видов приобретенной мистики много. Они самые разнообразные, по-разному их называют. Да, это магизм всякие, все формы сатанизма, о которых можем слышать. Сюда относится спиритизм, это вызывание духов, попытки общения с умершими. Теософия, антропософия. Скажу, что во всех этих случаях, во всех этих видах человек вступает в общение с духами тьмы, с духами отверженными. Об этом пишут святые отцы совершенно определенно. В спиритизме кто является? Демоны в образе того или иного человека. Говорят, демоны, а не души и не ангелы. Об этом предупреждают. Ну вот такое, знаете ли, какое-то легкомыслие. Вот увидели, поговорить бы. Узнать, что там будет. Кто там, что там. Вот, это оккультный путь. Второй путь прелестный. Если первый, значит, совершается на пути сознательного проникновения, стремления овладеть этими тайными силами, то другой путь этот прелестный, в котором также человек вступает в общение с темными духами, а не с Богом. Приносит человеку, прежде скажу, как он, так сказать, в чем он состоит. Прелесть обычно возникает у того человека, который видит в религии источник различных откровений, получения даров сверхъестественных, как таковых, наслаждений, благодатных переживаний. И он в религии, слышите, что ищет? Вот этого наслаждения, удовлетворения своего, так сказать, своего тщеславия, своей гордыни. Вот что он ищет в религии. В христианстве что он ищет? Благодатных утешений. Это как, так сказать, первая ступень, первое начало. Утешений. Так вот, тот человек, который ищет именно утешений, ищет благодатных даров и откровений, этот человек вступил на путь прелести. Прелесть, слово, само означает не что иное, как лесть себе в высшей степени. Мы все льстим себе, все, без исключения. Об этом говорит Симеон Новый Богослов, что весь род человеческий находится в жестокой прелести. Мы все льстим себе. Льстим в каком смысле? Что видим себя лучшими, чем мы есть. Точнее сказать, даже это слишком уже слабо, я сказал, лучшими, чем есть, как будто мы что-то есть. Мы хороши, но видим себя лучшими. Нет, это я неверно сказал, извините. Точнее, мы все видим себя хорошими. Поэтому святые отцы говорят, первым, самым главным критерием, по которому можем судить, что все-таки мы не окончательно уже в этом болоте, это начинание видения своей греховности. Как только я начинаю видеть, что я слеп, что я глух, что я хром, что я без рук, тогда я пойму, что я калека. Вот ведь дело какое. Что, оказывается, первым видением, которое открывает человеку путь к духовной жизни, заключается в видении греха своего. Мы его не видим, друзья мои, не будем говорить. На исповедь мы приходим только отчитываться, в общем-то, грехов почти практически не видим. То есть и не начинали даже духовной жизни. Вот беда какая. Так вот, прелесть, она и рождается из чего? Из невидения своей греховности. Как правило, конечно, все находящиеся в прелести могут вам бить себя в грудь, рвать на себе волосы и так далее, и говорить о своей греховности. Да. На самом деле нет этого видения, потому что видение греховности обязательно человека приводит к искреннему покаянию. Приводит его к тому, что я не только о каких-то видениях и благодатных дарах. Я на молитву-то стать не могу даже, чувствую себя недостойным предстать перед лицом Божие. Прелесть – это заблуждение, это самомнение. И вот здесь, на пути этого самомнения, конечно, человек легко может впасть в общение с темными духами. И в этом состоянии тоже могут открываться вот эти способности, подчас его способности, подчас это действительно сами бесы начинают ему открывать. Помните, Никита, да, впоследствии Новгородский, помните эти, которые Печерский, вот, знал весь Ветхий Завет наизусть. Ветхий, нового бедняжка не знал. Тут вам начнутся и указания, и предсказания, и откровения. Да, в общем, тут беда. Но еще большая беда, когда человек это уже возьмет настолько себя, ну что ли, что начинает уже открыто прорекать людям. Ну вот мне рассказывает этот из Боровского монастыря, как у Власи, да, приходит к нему, это мне рассказывают сами очевидцы, женщина приходит к нему, ну, у нее болезнь сильная. Она так, Татьяна, простите, батюшка, я не Татьяна, я Клавдия. Ну, Клавдию, ладно. Так, давно пьешь? Я вообще не пью. Ну, ладно. Да, понимаете? Ну, у нее лицо такое болезненное, действительно, болезненное лицо, что можно подумать, что она пьяница. Она вообще не пьет. Да, и вот такие вот вещи. Входит затем ее муж, вслед за ней, та же повторяется история. Ну, что это за игра такая? Для чего это? Или вот последний страшный случай. Пропала девочка 8-летняя. Сбились с ног искать. Мать в отчаянии бежит к нему. Он и говорит, твоя дочка, не беспокойся, твоя дочка в Москве, в Черемушкинском районе. Езжай туда. Это Черемушкинский район Москвы, понимаете? Так? Она уже собирается и вдруг находит дочку. Она в пруду утонула. Спрашивается, что делает человек? Все поражают, что иногда действительно указывает точно, предсказывает точно. Неужели мы никогда не читали святых отцов? Что и сами все предсказания ничего не значат. Даже исцеление еще ничего не значит. А вот эти факты очень много значат. Когда человек прямо утверждает те вещи, которых нет, когда буквально подчас сводит людей с ума своими этими откровениями, предсказаниями и исцелениями, уводит людей от духовной жизни. Мне приходилось, ну, не буду говорить ситуацию, когда вся суть, что сделал для них отец Власий в частности, что они поженились хорошо. Я говорю, ну, а наставления какие духовные? Да, наставления, да. Говорил, что надо молиться, надо, да. Да. Главный фонд, мы теперь с мужем, мы счастливая семья. Да. Люди ищут исключительно вот этих материальных вещей, материальных приобретений, исцелений и так далее. И здесь прославляют этих людей. Вы скажите, что дал он, какие духовные наставления? Какие вещи? Вижу никаких. Живут только этим. Он точно мне сказал, что вот у меня будет. Какая беда. Прелесть – это жуткая вещь, потому что она часто сопряжена с чем? С видимым православием. Один мне рассказывали, он сейчас уже, видимо, скончался, он всех поражал, тех, кто к нему приезжал, показывал свой гроб, в котором он спит. Сам вел людей, показывал. Видите, ну что? Все, падают в обморок от святости этого человека. И так далее. Прелесть – это ужасная вещь. Иногда она вот открывается в таких вот откровенных вещах. Но люди настолько не знают христианства, настолько не понимают, что малейшие факты каких-то исцелений, так вы слышите, или предсказаний, их убеждают все. Он святой. Речь идет не о спасении, не об искании спасения, не пути спасения, а ищут вот этих вот чего? Материальных благ.